Аль-Каида восстановила боеспособность, предупреждают американские спецслужбы. В Москве проходит съезд патриотов России. В Соединенных Штатах на западном побережье фермеры начали массово разводить латиноамериканских лам. Почему? Эти темы, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Министр внутренней безопасности США Майкл Чертов выступил с довольно таинственным публичным предупреждением относительно вероятности новых терактов в ближайшее время на территории США. Насколько вероятны угрозы летней волны террористических нападений? С подробностями из США наш корреспондент Алан Давыдов.
Глава Министерства внутренней безопасности Майкл Чертов в беседе с членами редакционной коллегии газеты «Чикаго Трибюн» заявил, что сегодня риск нападения на США со стороны Аль-Каиды и других радикальных исламских группировок остается чрезвычайно высоким. Министр сослался на активизацию террористов в северной части Африки и на Ближнем Востоке, на возрождение Талибана в Афганистане, а также на раскрытый недавно в Великобритании террористический заговор. Чертов отметил, что террористы уже пытаются закрепиться на территории США, используя подложные документы. Он привел в пример эпизод в штате Северная Каролина, где были обнаружены 4 водительских удостоверения с одной и той же фотографией, но с различными именами. Майкл Чертов также сказал, что его интуиция заставляет его верить в близость террористической атаки. Полагаю, что этим летом мы столкнулись с повышенной террористической опасностью. Аль-Каида стала намного активнее выступать с публичными заявлениями. Но лично мне кажется, что террористы чувствуют себя комфортнее, их амбиции растут. Атаки против Запада в августе прошлого года и предыдущая летняя активность Аль-Каиды дают основания считать летний период привлекательным для террористов. Удары ослабили их, но они восстанавливают силы. Все это вызывает во мне внутреннее ощущение того, что мы вступаем в период повышенной уязвимости. Ссылка министра внутренней безопасности на некое внутреннее ощущение была весьма неоднозначно встречена в Соединенных Штатах. Люди, хорошо знающие Чертова, утверждают, что министр зря слов на ветер не бросает. Озабоченность Чертова разделяет Кларк Эрвин, бывший главный инспектор Министерства внутренней безопасности. Министр Чертов очень осмотрительный человек. Он тщательно выбирает выражения и не будет попусту будоражить общественное мнение. Его предупреждение о росте террористической угрозы нынешним летом – это не пустые слова. Он приводит факт записанных на пленку угроз Бен Ладена и Завахири, которые не только участились, но и стали намного загадочнее. У оппонентов администрации Буша необычная ссылка Чертова на внутреннее ощущение близости угрозы терактов вызвала скорее возмущение, граничащее с иронией. Глава Комитета внутренней безопасности Палаты представителей демократ Бенни Томпсон в среду направил министру заявление, в котором задает вопрос – неужели десятки миллиардов долларов потрачены на укрепление мощи Министерства внутренней безопасности лишь для того, чтобы американские налогоплательщики определяли угрозу, опираясь лишь на интуицию министра. Между тем, сотрудник пресс-службы Белого дома Тони Фратто заявил, что несмотря на планируемое в четверг межведомственное совещание, посвященное угрозам Аль-Каиды, администрация сейчас не располагает заслуживающими доверия конкретными разведданными, указывающими на неминуемую угрозу Соединенным Штатам.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. О структуре и боевом потенциале нынешней Аль-Каиды, о том, действительно ли это движение способно вновь атаковать западные страны, я накануне программы поговорил с международным обозревателем Радио Свобода Ириной Лагуниной. Что представляет собой сегодняшняя Аль-Каида по западным оценкам? Разветвленную террористическую сеть, но под относительно единым командованием? Или же, в общем, не связанные друг с другом автономные группы, периодически обменивающиеся информацией и корректирующие планы?
Сегодня уже все эксперты сходятся во мнении, что Аль-Каида – это не организация, Аль-Каида – это движение, у которого, тем не менее, есть общие координирующие центры и общая координирующая сеть в основном через интернет. Дело в том, что Аль-Каида в свое время еще в Афганистане выпустила довольно серьезное учебное пособие для начинающих террористов. Это 11 томов, которые включают в себя и навыки взрывного дела, и навыки пропаганды, и навыки даже небольшие пользования химическим оружием и различными химикатами, в том числе бытовой химией для изготовления взрывчатки. Так что какое-то координирующее начало, конечно же, есть. Но в основном, что более привлекательно сейчас для молодежи, которая в основном вступает в это движение, это даже не координация какого-то лидера типа Усамы бен Ладена. Мы довольно давно его не видели и слышим его заявления не так уж часто. Это идеология, которая привлекает молодежь в это движение.
Можно ли сказать, что западные спецслужбы, руководство западных стран в 21 веке столкнулось с принципиально новым типом террористического движения? Потому что раньше они привыкли иметь дело, например, с Ирландской республиканской армией, с баскскими сепаратистами из ЭТА, с революционными повстанческими группировками в Юго-Восточной Азии, в Африке, в Латинской Америке. Но Аль-Каида требует принципиально новых стратегических решений.
Да, и этот подход должен лежать как раз в плоскости идеологии. Уже также все западные эксперты согласны в том, что противопоставить этой идеологии Запад какие-то ценности не может, потому что западные ценности отвергаются на корню. И единственное, кто может как-то, может быть, сбавить накал этого течения, может быть, увести его в другую сторону, не столь радикальную и не столь антигуманную, античеловечную, это само мусульманское сообщество. Но мусульманское сообщество пока тоже не в состоянии с этим справиться, потому что оно слишком раздроблено само по себе. И потому что эта идеология связана с определенной ветвью ислама. И как бы, ну, представьте себе ситуацию, если бы вдруг русская православная церковь выступила против какого-то, скажем, радикального движения внутри, ну, скажем, православной церкви греческой. Можно себе такое представить? С трудом. Также и умеренное мусульманское духовенство или представители других ветвей ислама, суфи, например, не могут выступить против этого течения ислама, которое все-таки ближе к ваххабизму или к салафи.
Министр внутренней безопасности США Майкл Чертов только что заявил, что, как ему подсказывает внутренняя интуиция, опасность терактов со стороны Аль-Каиды на территории Соединенных Штатов сейчас очень сильно повысилась, и есть еще несколько докладов и американских политических советников и руководителей спецслужб о том, что в ближайшее время, скорее всего, новые какие-то террористические атаки на территории западных стран произойдут, и в США в первую очередь. Верны ли оценки спецслужб Запада, западного руководства относительно вот боевого потенциала и возможностей Аль-Каиды?
По поводу этого заявления было довольно серьезное разбирательство внутри самих Соединенных Штатов, и многие, в том числе тоже политики, отметили, что когда оценивают террористическая угроза, все-таки надо исходить не из интуиции и не из внутренних чувств, а из прямых разведданных, непосредственных разведданных. Выясняется, что это заявление было сделано на основе больше как бы человеческого фактора, человеческой информации собранной, настроений, чем на основе каких-то новых разведданных. Выяснилось за последние часы, что никаких новых разведданных, подтверждающих увеличение угрозы для Соединенных Штатов, нет.
Напомню, мы беседовали с международным обозревателем «Радио Свобода» Ириной Лагуниной. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве прошел внеочередной съезд партии «Патриоты России», обсудивший вопросы участия в предвыборной кампании. Подробнее об этом далее в этом части программы. Губернатором Новосибирской области в третий раз стал Виктор Толоконский. Генпрокуратура России заявила о серьезном нарушении порядка рассмотрения жалоб заключенных. Концерн «Газпром» выбрал французскую компанию «Тоталь» партнером по освоению на начальном этапе Штокмановского газового месторождения, одного из крупнейших в мире. Доля «Тоталь» в будущем проекте составит 25%. Слушание по делу Бориса Березовского, обвиняемого в хищении более 200 миллионов рублей Аэрофлота, возобновятся 26 июля. У берегов Филиппин затонул пассажирский паром, на борту которого находились 28 человек. Как сообщили в службе береговой охраны, 4 человека погибли, 18 считаются пропавшими без вести. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. В числе главных тем сегодня. То, о чем мы только что беседовали с Ириной Лагуниной, а именно предупреждение министра внутренней безопасности США относительно того, что террористическая сеть «Аль-Каида» полностью восстановила боеспособность. Съезд партии «Патриоты России» в Москве. В чем смысл перегруппировок на левом политическом фланге? Мнение экспертов. И годовщина войны в Ливане. Почему не удается нейтрализовать нейтрализовать влияние исламистов из организации «Хизбаллах». Еще раз напомню, в 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. И вместе со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, добрый день.
Добрый день, Александр.
Ну, по традиции, давайте начнем с каких-то тем политических и связанных по тематике с Москвой. Пожалуйста, вам слово.
В центре внимания европейской, прежде всего, британской печати, последствия отказа России выдать Андрея Лугового, подозреваемого в убийстве Александра Литвиненко. Как полагает «Таймс», из-за этой истории Великобритания и Россия приближаются к самому серьезному кризису в отношениях с момента окончания Холодной войны. Ожидается, что в ближайшие дни Великобритания подчеркнет свое недовольство Кремлем, введя санкции против России. Это, может, будет первое выдворение дипломатов за 11 лет. Великобритания намерена продемонстрировать России, что она не будет игнорировать убийство британского гражданина в Лондоне, поставившее под угрозу жизни сотен других людей. Как полагает «Таймс», российско-британское противостояние — это первое серьезное испытание для нового министра иностранных дел Дэвида Милибенда, который должен соотносить жесткие выступления в адрес Кремля с потенциальным ущербом для британских деловых интересов в растущей российской экономике. Милибенд уже заявил, что отнесется к отказу выдать Лугового с той серьезностью, которую он заслуживает. Другая британская газета «Гардиан», обсуждая меры, которые могут быть приняты против России, отмечает, что помимо высылки дипломатов, речь может идти о приостановлении сотрудничества в ряде областей, включая образование, торговлю, социальную сферу и антитеррористическую деятельность. Дэвид Милибенд взвешивает возможные варианты и, вероятнее всего, объявит о своем решении на следующей неделе, когда МИД представит в парламент соответствующий доклад. «Гардиан» описывает антибританскую кампанию, которая давно уже проводится в России. Это и запугивание и преследование британского посла Тони Брентона, осуществляемое активистами организации «Наши обыски» в московском офисе британского совета и закрытие его представительства в Екатеринбурге, а также давление на компании BP и Shell со стороны «Газпрома». Financial Times, в свою очередь, отмечает, что ослабить напряженность могло бы согласие британской стороны провести суд над Луговым в России. Однако, как сообщил вчера пресс-секретарь премьера Брауна, Великобритания не может быть уверена, что российский суд будет соответствовать стандартам непредвзятости и объективности, которые мы полагаем необходимыми.
А что сегодня волнует европейских журналистов из таких вот внутриевропейских, чисто таких западных тем, причем не обязательно, чтобы речь шла о политике?
Daily Telegraph рассказывает сегодня о необычном судебном процессе по делу бывшей супруги султана Брунея Мириам Азиз. Она была стюардессой, когда вышла за самого богатого человека в мире. После 2 десятилетий брака в 2003 году султан развелся с женой и женился на телезвезде, на 32 года его моложе. Азиз решила узнать, что ее ожидает у иракской предсказательницы, которую она встретила в лондонском казино, некой Азизы Амир, выступающей под именем миссис Зина. Та вошла в доверие к своей новой подруге и обчистила ее на 2 миллиона фунтов. Бывшая жена султана выложила миссис Зина все подробности своего брака, и через месяц гадалка представила ей по телефону некого молодого человека по имени мистер Азиз. У них завязались отношения, но только лишь по телефону. Незнакомец объявил, что влюблен в Мириам, но объяснил, что ему нужны средства для того, чтобы открыть бизнес и купить дом. Бывшая жена султана начала переводить огромные суммы молодому человеку и засыпать его подарками, в числе которых были 2 бриллиантовых браслета, 6 рубашек от Луи Виттона, часы с бриллиантами от Cartier. Прошло 10 месяцев, но влюбленные так и не встретились, и тут Мириам сделала ужасающее открытие. Никакого молодого человека не существовало, это ее новая подруга Азиза Амир выдавала себя за мужчину и говорила с ней по телефону мужским голосом. Гадалка даже наняла водителя в качестве посредника, и он доставлял Мириам лакомства и цветы и увозил деньги в коробках из-под обуви. Она хранила выручку под кроватью и тратила их в игорных заведениях Лондона. Когда обманутая Мириам все поняла, она пошла в наступление, но гадалка приготовила козырь, пригрозила рассказать всему миру тайны ее жизни с султаном. Мириам подала в суд, который приговорил гадалку к 5 месяцам заключения и обязал ее вернуть деньги. Тут в дело вмешался султан, потребовавший, чтобы вся история не стала достоянием прессы. Однако британский суд вчера вынес решение, что такое требование противоречит принципам свободы слова и разрешил публиковать сведения об этом деле.
Это Daily Telegraph, да? Большое спасибо, Дмитрий. Напомню, Дмитрий Волчек познакомил вас с некоторыми интересными материалами сегодняшних европейских газет. Мы продолжаем программу «Время свободы». Партия «Патриоты России» намерена набрать на предстоящих думских выборах от 10 до 15% голосов. Об этом сегодня на 7-м внеочередном съезде партии в Москве заявил лидер «Патриотов» Геннадий Семигин. «Патриоты России готовы объединяться со всеми патриотически настроенными силами, как правого, так и левого толка». По мнению Геннадия Семигина, главный «Патриот России» сегодня президент Владимир Путин. За съездом «Патриотов России» следил сегодня корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
На 7-й внеочередной съезд в гостиницу «Измайловская» приехали 221 делегат из 79 регионов России. Со вступительным словом выступил лидер «Патриотов России» Геннадий Семигин. Он напомнил своим сторонникам о достижениях партии за прошедшие 2 года. Вместе с народным правительством партия реализовала в российских регионах более 500 экономических и социальных проектов. Патриоты участвовали в более чем 30 региональных выборах, на которых в среднем набирали около 5% голосов. Главная задача у партии в этом году – участие в декабрьских выборах в Государственную Думу, говорит лидер патриотов Геннадий Семигин.
Мы ориентируемся на результат от 10 до 15%, если говорить о реальности. Мы столкнулись практически повсеместно с воровством этих голосов. Особо вопиющие случаи – это, конечно, Новгород, это, конечно, Чувашия. Здесь я должен сказать, что мы не только видели, как это массово происходит, но мы добились осуждения 4 различных лиц, работающих в избирательной системе. Республики Чувашия, они уже, по-моему, 15 дней назад получили сроки, к сожалению, условно.
Перед выборами патриоты предлагают объединиться вокруг партии всем патриотически настроенным силам. Неважно, левого они толка или правого. Конкуренты в лице «Единой и справедливой России» Геннадия Семигина волнуют мало.
Мы четко видим с вами вместе, если говорить честно, обе партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия» были сформированы Кремлем, были сформированы властью. И на наш взгляд, не хочу через вас сделать официальное просто предложение, наше пожелание, обычное пожелание, намного честнее было бы перед избирателями, если бы «Единая Россия» со «Справедливой России» объединились. Было бы прекрасно. Единая партия власти, единая партия, поддерживающая, так сказать, президента, 2 спикера обеих палат. Я думаю, что, так сказать, должны открыто туда войти, в этот список, практически все министры правительства, и Кудрин, и Греф, все те, кто поддерживают на сегодняшний день и вместе с «Единой Россией» решают многие вопросы. И поэтому в целом тогда будет понятно, что существует мощная единая партия власти и существует оппозиция.
Геннадий Семигин и члены партии уверены, главный патриот России сегодня – это Владимир Путин. Глава государства стоит на патриотических позициях, но этим позициям противоречит либеральный курс, проводимый правительством России, говорил на съезде Геннадий Семигин. Президенту патриоты готовы предоставить новый альтернативный курс развития, который позволит Путину быть лидером патриотического движения всей страны. В сентябре планируется объявить, кто именно войдет в патриотическую коалицию и вместе с партией Геннадия Семигина примет участие в выборах. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Раскол в Томском региональном отделении ЛДПР создал прецедент в партийной истории. Из рядов партии решением высшего совета ЛДПР исключены сразу 4 депутата, один из которых возглавляет фракцию в Думе Томска. В законе такой коллизии не прописано. Получается, что депутатов, выбранных по партийным спискам и позже исключенных из партии, просто нельзя лишить мандатов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
За аморальное поведение и за высказывания в средствах массовой информации, порочащие облик партии и члена партии. С такой формулировкой из томского отделения ЛДПР исключены 4 партийцев. 3 – Сергей Виницкий, Антон Руденко и Сергей Панов – депутаты Думы Томска. 4 – Степан Руденко, депутат Госдумы Томской области. Все 4 принадлежат к Старой гвардии и являются членами ЛДПР уже больше 10 лет. Они публично обвинили нового координатора Томского отделения партии Алексея Диденко в карьеризме и развале работы. Внутрипартийные скандалы неизбежны, считает политический обозреватель газеты «Томские новости» Александр Красноперов.
В период политического похолодания, собственно говоря, все партии проиграли на самом деле. И партии реальной власти не имеют. И поэтому им ничего другого не остается, кроме как грызться там внутри себя. У нас никаких партий, собственно говоря, и нет. Есть некие такие суррогатные объединения, их можно там по-разному классифицировать. классифицировать, но это все именно суррогаты. А поскольку настоящих партструктур нет, то это, естественно, тоже вызывает внутренние дрязги.
Главный скандал в томском отделении ЛДПР разгорелся после того, как в Томске одновременно прошли две региональные партконференции. На одной осуждали поведение своих коллег и приняли решение исключить четверых непослушных из партии. В то же время на второй конференции принималось решение снять нынешнего координатора с его поста. Но дело в том, что только высший совет партии решает, кого назначать, а кого снимать с поста координатора. Так что легитимным было признано собрание, где четверых оппозиционеров из партии исключили за аморальное поведение. Вот как объясняет свое решение координатор томского ЛДПР Алексей Диденко.
И в высшем совете довольно большая напряженность по этой ситуации. И люди тоже негодуют, потому почему их решение не выполняется. Их высшего совета, высшего руководящего органа партии, из четырех местных членов партии не выполняют. Поэтому, я думаю, ими избрана именно эта крайняя мера исключения из партии, и именно эта крайняя мотивировка. В Москве, благодаря этим моим членам партии, там обо мне знают все. И большую часть из того, что там знают, я сам о себе не знаю. Это бесконечные кляузы, бесконечные жалобы, доносы. То есть факс там работает в Госдуме по фракции ЛДПР. Каждый день какая-нибудь поступает жалоба. Каждый день.
Исключенные теперь уже из партии депутаты за свое членство в партии еще намерены побороться. Степан Руденко, депутат Госдумы Томской области.
Ну, я не думаю, что сейчас за аморалку выгоняют из партии. То есть здесь нужны какие-то более веские аргументы. Стараемся убедить, что мы не такие аморальные типы, как вот нас пытаются представить. Получается, полгода назад или там до 11 марта мы были вполне нормальными, да, людьми. А тут как-то вот сразу же скатились и сразу же морально разложились.
Говорит Сергей Панов, лидер фракции ЛДПР в Думе Томска.
Ну, это решение, если оно, опять же, вот есть, то оно недальновидное. То есть Алексей Диденко, он действительно такими решениями только может ослабить партию, потому что все равно у нас за нашими спинами стоят реальные избиратели. Это неправильно, это так не делается в политике.
Кризис в томском ЛДПР создал прецедент, говорит политический обозреватель Александр Красноперов. Получается, что выбранные по партийным спискам депутаты все равно остаются депутатами, даже если их исключают из партии. По закону отозвать из местной думы депутата невозможно. Кроме того, исключенные из партии депутаты могут продолжать состоять во фракции ЛДПР в городской думе. Это законодательная дыра, уверен Александр Красноперов.
Наши законодатели, как федеральные, так и местные, очень быстро ввели выборы по пропорциональной системе. Ну, ввели, только как бы при этом не предусмотрели вообще никаких возможных коллизий. Это вообще анекдот. Люди, исключенные из партии за, вот можно процитировать, за действия, порочащие партию, будут составлять фракцию ЛДПР. То есть и становится понятно, что вводили-то это законодательство, во-первых, в спешке, а во-вторых, совершенно с другими целями, чтобы не чтобы дать партиям реальную власть.
Как заявил координатор томского отделения ЛДПР, депутат Госдумы Томской области Алексей Диденко, если авантюры со стороны отколовшихся однопартийцев будут продолжаться, он инициирует поправки в местный закон, которые все же позволят отбирать депутатские мандаты. По мнению представителей различных политических партий в Томске, конфликт в руководстве регионального отделения ЛДПР нанесет ущерб партии и ослабит ее ряды накануне парламентских выборов. Что касается исключенных из партии, то в преддверии выборов беспартийными оставаться они не намерены. Говорят, им уже поступило предложение пополнить ряды одной небезызвестной партии власти. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Я хочу отметить, что в 19 часов по московскому времени после новостей в эфире Радио Свобода ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Виталий Портников, а гость киевской студии Радио Свобода, руководитель парламентской фракции партии «Наш дом Израиль», новый глава Межпарламентской ассоциации «Израиль-Россия» Роберт Илатов. А сейчас в Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве прошел внеочередной съезд партии «Патриоты России», обсудивший вопросы участия в предвыборной кампании. Руководство партии рассчитывает получить на предстоящих парламентских выборах до 15% голосов избирателей. Губернатором Новосибирской области в третий раз стал Виктор Толоконский. В четверг областной парламент поддержал его кандидатуру, предложенную президентом России Владимиром Путиным. Толоконский возглавляет Новосибирскую область с 2000 года. Генпрокуратура России заявила о серьезном нарушении порядка рассмотрения жалоб заключенных. По ее данным, Управление Федеральной службы исполнения наказаний часто оставляет без внимания прощения осужденных. Международные правозащитные организации выражают обеспокоенность судьбой иранского профсоюзного лидера, похищенного в Тегеране. В заявлении Организации по защите борющихся за права человека отмечается, что Мансур Асан-Углу, лидер Тегеранского профсоюза водителей автобусов, 10 июля был избит и увезен в неизвестном направлении. «Газпром» выбрал французскую компанию «Total» партнером по освоению на начальном этапе штокмановского газового месторождения, одного из крупнейших в мире. Доля «Total» в будущем проекте составит 25%. Слушание по делу Бориса Березовского, обвиняемого в хищении более 200 миллионов рублей Аэрофлота, возобновятся 26 июля. Савеловский суд Москвы, где проходит заочный процесс, удовлетворил ходатайство госадвоката Березовского Александра Дудкина о дополнительном времени для ознакомления с материалами следствия. У берегов Филиппин затонул пассажирский паром, на борту которого находились 28 человек. Как сообщили в службе береговой охраны, 4 человека погибли, 18 считаются пропавшими без вести. Причины катастрофы выясняются. На востоке Афганистана, в провинции Хост, сегодня в результате взрыва погибли 6 полицейских. Их патрульный автомобиль подорвался на фугасе. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев, и я напоминаю, что сегодня 12 июля.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
12 июля 1965 года. 60 лет Цусимскому сражению русско-японской войны 1904-1905 годов. Рассказ участника боя Бориса Четверухина, живущего в эмиграции в Швеции.
Я уже старый человек. Мне в марте исполнилось 82 года. В свое время я кончил морской корпус. Затем совсем молодым мичманом попал в Цусимский бой, совершив огромный поход в эскадре адмирала Небогатова. Я был на флагманском корабле император Николай I в качестве ревизора и младшего артиллерийского офицера, командуя носовым плутонгом 6-дюймовых орудий. Главный огонь, конечно, японской эскадры сосредотачивался на первых двух броненосных эскадрах, где были лучшие корабли, типа «Бордино», «Ослада» и другие. Эскадра адмирала Небогатова состояла из старых кораблей, которые, в сущности говоря, нельзя было посылать, конечно. Средняя скорость эскадры Рождественской была 17 боевая скорость узлов, а мы могли развивать только 13 узлов. Тем более, что японская эскадра имела скорость до 17 узлов. А значит, превосходя на скорости, выбирала дистанцию боя, могла отходить, если наш огонь накрывал ее серьезно, и выбирала наилучшее положение относительно солнца, ставя нас в невыгодное положение.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода».
Кончился бой. Начались минные атаки. Я во время боя был ранен в правый бок. Я оставался на месте, только перевязку получил. На нашем корабле было приблизительно 60-70 человек раненых. Для спасения этих раненых у нас не было никаких возможностей. И вот таким образом, значит, встала дилемма, как быть дальше. Тогда адмирал заявил на совете, что он берет на себя всю ответственность. Он считает необходимым спасти жизни более чем 2000 человек команды и офицеров. И, кроме того, статья такая-то морского устава того времени разрешает при таком положении тяжелом сдать корабли неприятелю.
Рассказ участника Цусимского сражения Бориса Четверухина. Радио «Свобода». 12 июля 1965 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей и культуры. Ее представит Петр Вайль.
На фоне прохладных отзывов критики премьера пятого фильма о мальчике-волшебнике «Гарри Поттер и Орден Феникса» вызвала энтузиазм публики. В среду картину показали 4285 кинотеатров в Соединенных Штатах и Канаде. В другие страны мира отправлены 22 тысячи копий. Только один полуночный показ собрал в Северной Америке 12 миллионов долларов. объявлено о том, что пятая ежегодная акция помощи детям-инвалидам и сиротам «День рождения Чебурашки» пройдет в Москве 18 августа. В парке культуры и отдыха имени Горького будет устроен большой концерт и множество развлечений для детей. Итальянский дизайнер Рафаэло Куриэль не допустила к участию в показах ее моделей в Риме 15 манекенщиц из-за их излишней худобы. В прошлом году представители итальянской индустрии моды подписали кодекс, обязывающий бороться с опасностью анорексии, которой подвергают себя стремящиеся похудеть девушки. В ноябре 2006 года бразильская манекенщица Анна Каролина Рестон умерла в возрасте 21 года от истощения. В Лос-Анджелес 13 июля прибывает знаменитый английский футболист Дэвид Бекхэм и его жена, бывшая звезда поп-группы Spice Girls, Виктория. Бекхэм, игравший прежде в мадридском «Реале», подписал контракт с командой «Лос-Анджелес Галакси», согласно которому, по сообщениям прессы, получит 250 миллионов долларов за 5 лет. Свой первый матч за новый клуб он проведет уже 21 июля. В прессе также активно обсуждается возможная карьера Виктории Бекхэм в Голливуде, хотя сама она никак эти сведения не подтвердила. Пока лишь известно, что члены распавшейся группы Spice Girls намерены воссоединиться в нынешнем году и провести гастрольный тур. Впервые в русском переводе в издательстве «Колонна» вышла книга чешского писателя и философа Владислава Климы «Страдания князя Штернингоха». Сатирический роман о немецком вельможе и его безумной жене был опубликован в 1928 году, неоднократно переиздавался и считается одним из самых ярких произведений чешского литературного авангарда. Русское издание подготовлено филологом-богемистом Александром Бобраковым. Помимо романа, в книгу вошли автобиография Климы и статья о его жизни и творчестве.
С новостями культуры вас познакомил Петр Вайль.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Власти Петербурга заявили, что в Троицком соборе, сгоревшем в прошлом году, отреставрируют в первую очередь маленькие купола, которые меньше всего пострадали от огня. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Почти 56 миллионов рублей. Такая сумма фигурирует в условиях конкурса на реставрацию куполов Троицкого собора, объявленного Петербургским комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников. Свято-Троицкий Измайловский собор внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, но до сих пор больше всего говорилось о главном куполе, потому что пожар, произошедший в соборе 25 августа 2006 года, возник из-за возгорания строительных лесов вокруг главного купола. Причем прокуратура до сих пор не решила, кто виноват – реставраторы или неизвестные поджигатели. Много споров было и по поводу того, как восстанавливать главный купол, имевший уникальную деревянную конструкцию. Сначала склонялись к тому, чтобы заменить ее металлической, потом все-таки решили повторить инженерный шедевр в дереве. Вероятно, главный купол все это время в буквальном смысле слова заслонял два малых купола, которые, оказывается, тоже пострадали, говорит священник Свято-Троицкого собора отец Константин.
То есть они пострадали, но насколько сильно то, что вот видно невооруженным глазом, но эти купола, они были закрыты. Мы-то смотрим на купола изнутри собора, они закрыты таким образом всегда были, что насколько они пострадали, изнутри собора не видно.
Огонь уничтожил именно те части собора, которые уже были до этого отреставрированы. Этим реставраторы объясняют столь большую сумму на восстановление куполов, пострадавших относительно немного. Правда, отец Константин не видит главную задачу по восстановлению собора в реставрации боковых куполов.
Действительно, два маленьких купола сейчас полностью собираются реставрировать, а проблема заключается в том, что особо сложно делать большой купол. Для этого нужно какие-то внутренние леса определенные делать. Определенная должна очень сложная подготовительная работа вот к восстановлению большого купола требуется. А реставрация маленьких куполов, она не занимает таких вот сил, времени, опять же, средств.
Тем не менее, средства все-таки понадобятся немалые. Когда вскоре после пожара оценивался ущерб, нанесенный огнем, минимум, называлась общая цифра, как минимум 160 миллионов рублей. Но уже сейчас ясно, что этой суммы не хватит. Проектные работы по большому куполу еще не закончены, поэтому пока нельзя сказать, во сколько обойдется восстановление. Начать решено с малых куполов. С одного из них леса уже были сняты. Полностью работу предполагается закончить к 15 декабря. В августе должен быть объявлен тендер на реставрацию восточного купола. В сентябре – на восстановление главного купола. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Время свободы». В России продолжают обсуждать принятые недавно поправки к закону об экстремизме. Некоторые эксперты считают, что ужесточение наказания за распространение так называемой экстремистской литературы будет способствовать более эффективной борьбе с национализмом и религиозным радикализмом. Другие утверждают, что этот закон можно повернуть не только против нерадикальной оппозиции, но и против любого проявления своего мнения, даже далекого от политики. Наконец, третьи опасаются совсем уже неожиданных последствий применения нового законодательства. Об этом мой коллега Кирилл Кобрин в рубрике «Политика онлайн».
На сайте петербургского еженедельника «Дело» неожиданный поворот истории с российским законодательством об уголовной ответственности за распространение экстремистской литературы. Понятие такого рода литературы весьма расплывчатое и неопределенное. Туда может попасть все или почти все лучшее, написанное на русском или иных языках. Русская классическая литература с ее пристальным вниманием к миру униженных и оскорбленных оказывается в этом контексте в весьма двусмысленном положении. Так считает известный литератор Самуил Лурье, чье эссе «Радости июля» опубликовано на сайте «Дело».
Чуть не в каждом доме со школьных, со студенческих чьих-нибудь лет завалялся вредный хлам, типа «В. И. Ленин. Государство и революция». Серая такая брошюра. Важнейшие абзацы густо подчеркнуты фиолетовыми чернилами, зубрить наизусть. А избранного Маяковского однотомничек припомнили? То-то же. А нижняя говорильня, чтобы жизнь не казалась вам таким уж неподдельным медом, изобрела опять к закончику поправки. За хранение не знаю, а за распространение литературы, возбуждающей, скажем, классовую неприязнь, 12 лет общего режима. Не угодно ли?
Но это, так сказать, авторы политические, как Ленин, или политически ангажированные, как Маяковский. А что остальные? Тоже в опасности, считает Самуил Лурье.
Заглянет на огонек коммунальный сосед. «Нет ли у тебя, — спросит поэмы Александра Блока, — 12. Дай на ночь почитать». А сам к телефончику. И через некоторое время правдивый Патрушев отчитается. Экстремистское поползновение предотвращено. Вздумал тут один призывать. Раздуем вопил мировой пожар. Господи, вопил, благослови. Теперь искупает честным трудом свою вину перед народом и государством.
Получается, что в опасности уголовного преследования оказываются не только Радищев или Салтыков-Щедрин, или Герцен, или Горький. Под подозрением даже лирические поэты. Что же происходит в нынешнем российском общественном сознании? Мнение Самуила Лурье.
Вполне себе представляю, и это будет в духе законов нынешних, если какой-нибудь школьник стукнет на другого, например, школьника, и инициирует процесс. Вот, допустим, он побывал у него дома, а там вместо видика, допустим, полка, а на полке что ни возьмись, написано, кто живет без печали и гнева, тот не любит отчизны своей. Какой-то Некрасов, какой-то Платонов возбуждает неприязнь и вражду к буржуазии всего мира и к угнетателям. Какой-то Пушкин про попа и работника его балду, и как у самого попа этого толоконный лоб и так далее. И, в общем, я так полагаю, что такой процесс с точки зрения буквы закона будет иметь успех. Я бы даже думал, что правильно, если бы он по-настоящему прошел и был открытым, а не каким-то маргинальным. На самом-то деле, вот так пошутить и сказать, что, господа, вы же своим законом запрещаете, буквально ставите вне закона основной корпус русской литературы. А они, честно говоря, не испугаются, мне кажется, те, кто это делает. Даже не потому, что какие-то там невежественные. Тут дело глубже. Как-то они на уровне инстинкта понимают, что идея справедливости должна быть прекращена.
Известный петербургский литератор Самуил Лурье – автор эссе «Радости июля», опубликованного на сайте еженедельника «Дело». Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве прошел внеочередной съезд партии «Патриоты России», обсудивший вопросы участия в предвыборной кампании. Губернатором Новосибирской области в третий раз стал Виктор Толоконский. Генпрокуратура России заявила о серьезном нарушении порядка рассмотрения жалоб заключенных. Международные правозащитные организации выражают обеспокоенность судьбой иранского профсоюзного лидера Мансура Асанаглу, похищенного в Тегеране. «Газпром» выбрал французскую компанию «Тоталь» партнером по освоению на начальном этапе Штокмановского газового месторождения, одного из крупнейших в мире. Доля «Тоталь» в будущем проекте составит 25%. У берегов Филиппин затонул пассажирский паром, на борту которого находились 28 человек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Правительство России планирует ежегодно увеличивать объемы государственной поддержки сельского хозяйства и довести их с 60 миллиардов рублей в текущем году до 130 миллиардов в 2012. Таким образом, общий объем федерального финансирования отрасли, пятилетнюю программу развития которой сегодня в целом одобрило правительство, составит более 550 миллиардов рублей, или по текущему обменному курсу 21 миллиард долларов. Еще примерно такую же сумму, по прогнозу Министерства сельского хозяйства, должны выделить отрасли бюджеты российских регионов. Эти меры, согласно оценке авторов программы, должны привести к увеличению темпов роста агропромышленного комплекса с нынешних 2,8% до 4% в год. Другая задача программы, по словам министра Алексея Гордеева, повышение уровня жизни сельских жителей.
Говоря о государственной программе, я думаю, там главная цель должна быть такая именно. Как преодолеть бедность на селе и как поднять доходы сельхозпроизводства, потому что это главный вид там монодеятельности. Тем самым обеспечивая еще и функционирование сельских территорий. Тем самым решая не просто задачу продовольствия, а решая более серьезную геополитическую задачу сохранения контроля над территориями российскими.
Индекс РТС, основной индикатор российского фондового рынка, превысил сегодня отметку 2000 пунктов, обновив таким образом исторический максимум. Сообщается, что это произошло за счет роста котировок акций всех наиболее крупных российских компаний, прежде всего нефтяного сектора. Тем не менее, по словам научного руководителя Высшей школы экономики Евгения Ясина, нынешнюю ситуацию на внутреннем фондовом рынке вряд ли можно назвать стабильной.
Сегодня на фондовом рынке ситуация очень неуравновешенная и не внушающая больших надежд. Может быть, будет подъем, может быть, будет и падение. Дело в том, что большинство акций российских компаний достигли потолка капитализации и вряд ли будут подниматься дальше. Нужна какая-то новая волна, какие-то новые события, связанные, видимо, с ускорением модернизации экономики, потому что иначе сейчас будет трудно добиваться дальнейшего роста капитализации.
Российский «Газпром» выбрал французскую компанию «Тоталь» в качестве партнера для реализации первой очереди освоения Штокмановского газоконденсатного месторождения, одного из крупнейших в мире. Как сообщил председатель правления концерна Алексей Миллер, для этого будет создана совместная компания, в которой «Газпром» получит 75% участия, а «Тоталь» – 25%. В перспективе, по его словам, доля российского концерна может быть снижена до контрольного пакета за счет привлечения еще одного иностранного участника. Первая очередь освоения Штокмановского месторождения, расположенного на шельфе Баренцева моря, предусматривает начало поставок газа по трубопроводу в 2013 году, а сжиженного природного газа в 2014. Ранее «Газпром» планировал участвовать в этом проекте совместно с двумя или тремя крупными иностранными нефтегазовыми компаниями. Однако в октябре 2006 года концерн заявил о намерении разрабатывать месторождение самостоятельно. Объем инвестиций государственной компании «Транснефть» в строительство нефтепровода из Восточной Сибири к побережью Тихого океана уже составил 160 миллиардов рублей, заявил президент компании Семен Вайншток. По текущему курсу это более 6 миллиардов долларов. К сегодняшнему дню, как сообщается, проложено 1000 километров нефтепровода, общая протяженность которого состоит почти 2690 километров, говорит Семен Вайншток.
Мы уже видим подвижки, мы видим, что уже нефтяные компании
они рассматривают возможности строительства нефтеперерабатывающих заводов и на берегу Тихого океана, куда подойдет труба. Рассматривается вопрос уже и в Восточной Сибири строительства нефтеперерабатывающих заводов, причем не маленьких.
Фармацевтическая компания «Сервье», вторая по величине во Франции, открыла свой завод в Московской области, объем инвестиций, строительство которого составил примерно 40 миллионов евро. Согласно сообщению компании, завод будет выпускать более 20 наименований оригинальных лекарственных препаратов в объеме до 2 миллиардов таблеток в год. К 2011 году «Сервье» планирует увеличить мощности производства более чем в 2 раза, что позволит часть выпускаемой продукции импортировать в страны СНГ и Восточной Европы. Британо-австралийская Rio Tinto, третья в мире горнодобывающая компания, объявила о предстоящей покупке канадской компании Alcan, третьего в мире производителя алюминия. Сумма сделки составит 38 миллиардов долларов, на 10 миллиардов больше, чем ранее предлагала за Alcan вторая в мире алюминиевая компания, американская Alcoa. Объединенная компания будет называться Rio Tinto Alcan и станет крупнейшим в мире производителем алюминия с объемом производства 4,4 миллиона тонн в год. Это незначительно больше, чем у нынешнего лидера этой отрасли, компании «Российский алюминий». Вместе с тем, как ранее говорил основной акционер этой компании Олег Дерипаска, «Российский алюминий» способен в достаточно короткий срок значительно увеличить объемы производства.
Я думаю, что мы станем первой компанией, которая в течение следующих 3-3,5 лет сможет перевалить через рубеж 5 миллионов тонн первичного алюминия. Наша инвестиционная программа в течение следующих 5 лет будет составлять порядка 3-3,5 миллиарда долларов.
Курс доллара на сегодня 25 рублей 54 копейки. На завтра 25.52. Евро сегодня стоит 35 рублей 11 копеек. Курс на пятницу 35.13. На международных торгах за евро дают доллар 37 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» завершит по традиции очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». В американском штате Вашингтон, как и во всех остальных, ежегодно проходят выставки достижений сельского хозяйства. В программу всегда входят лекции и практические занятия по кролиководству, стрижке овец, дойке коров, выращиванию грибов и цветов, пивоваренью, а также по рациональному использованию естественных источников энергии, консервации воды и так далее. В этот раз особое место в выставочных павильонах города Инумкло, где прошла 6-я фермерская выставка штата, было отведено экзотическим животным – ламам и альпакам. На выставке побывал и корреспондент «Радио Свобода» на северо-востоке США Леонард Маневич.
Еще задолго до посещения выставки я обратил внимание на то, что во многих дворах американских частных домов прогуливаются ламы. Я заинтересовался, какую ценность они представляют для хозяев и почему содержатся в качестве сельскохозяйственных животных, наряду со свиньями, кроликами и лошадьми. Молоко лам в пищу не употребляется. У самки его едва хватает, чтобы выкормить одного детеныша. Мясо лам едят только в Эквадоре, Перу, Боливии и некоторых других высокогорных странах Южной Америки, на их родине. Так какая же польза от этих зверей? Фермер Памела Вильмот привезла на выставку в Инумкло представителей нескольких пород лам и альпаков. Из-за деревянного загона на посетителей с любопытством смотрели белые, серые, черные, коричневые и почти розовые нескладные животные с огромными глазами. Большие уши, имеющие форму бананов, чутко реагировали на любой доносящийся до них звук.
Давайте отойдем от загона, и я расскажу вам о своих подопечных. Они очень преданные и ревнивые, и могут подумать, что вы хотите меня обидеть. Я выращиваю не только лам, но и альпаков. Альпака – это парнокопытное животное, гибрид лам-гуанака и викуний, млекопитающих из семейства верблюдовых. В природе существует только один дикий вид лам – гуанака, который встречается исключительно в Южной Америке. Ламы и альпаки – это одомашненные виды, которые перемешались между собой. Они приносят потомство не чаще одного раза в год и по одному детенышу. Видите передо мной груды разноцветной шерсти, натуральные и окрашенные. А это изделия из нее – легкие теплые одеяла, кофты, рукавицы, шарфики, носки, домашние туфли и коврики – очень нужные вещи в домашнем хозяйстве. Шерстью мы набиваем подушки и матрацы. Самое простое изделие – мочалка для ванны и мытья посуды. Шерсть наматывается на кусок мыла. Очень удобно. Мыло можно менять, а мочалка остается. Ламы и альпаки очень неприхотливы и едят 8 раз меньше, чем лошадь. В основном траву и сено. Интересно, что верхних передних зубов у них нет, только нижние и коренные. Так что и укусить они, конечно, не могут. Альпаки и ламы не нуждаются в особенном уходе. 2 раза в год им делаются прививки от всякого рода болезней. У них нет копыт, а потому им необходимо 2 раза в год стричь ногти. Отходы жизнедеятельности этих животных являются прекрасным органическим удобрением. Ламы и альпаки чистоплотные и складируют свои отходы в одном определенном для них месте.
Надо признать, что ламы и альпаки не отличаются дружелюбием. Несмотря на внешнюю безобидность, они очень раздражительны и выясняют отношения между собой и окружающими, подобно верблюдам. Я стал невольным свидетелем семейной ссоры между мамой-ламой и ее сыном. Сцена была не из приятных, так как в гневе ламы плюются всем содержимым желудка. Жертвами этой ссоры оказались 2 любопытные посетительницы. Говорит технолог, специалист по производству пряжи, войлока и шерстяных изделий Рона Хамман.
На западном побережье Соединенных Штатов ламы и альпаки появились 35 лет назад в штате Орегон. Вся шерсть, которую мы теперь получаем, потребляется исключительно внутри штата. Мы не можем претендовать на такие объемы производства, как в Австралии, откуда шерсть идет на экспорт, хотя штат Вашингтон занимает 2 место по поголовью этих животных после Огайо. С одной ламы можно настричь до 7 килограммов шерсти в год, а с одной альпаки – до 10. Изделия из шерсти продаются на местных рынках и ярмарках. Фермеры, которые не имеют возможности перерабатывать шерсть своими силами, могут сдать ее в единственный существующий в США специальный кооператив и получить назад готовые изделия в виде пряжи, войлока или одежды. Разумеется, нет гарантии того, что они будут сделаны из сырья, сданного непосредственно ими. И, конечно же, особой любовью ламы пользуются у детей. Почти ни один городской праздник не обходится без аттракционов с катанием на ламах верхом или в упряжках.
Из разговоров с другими фермерами я узнал еще очень много интересного. Некоторые хозяева частных угодий используют лам в качестве сторожевых собак. Дело в том, что ламы мгновенно реагируют на приближение любого постороннего объекта, будь то человек или животное. Сначала лама бежит навстречу опасности, тем самым подавая сигнал хозяину, а затем тут же убегает с места происшествия. Одного приближения домашней ламы порой бывает достаточно для того, чтобы отпугнуть незваных диких животных – койотов, зайцев или косуль. Леонард Маневич для Радио Свобода, город Инумкло, штат Вашингтон.
Рассказ Леонарда Маневича завершил этот час программы «Время свободы». Оставайтесь с нами. В следующем часе мы подробно поговорим о довольно странной общественной дискуссии вокруг возможного роста цен на хлеб в России. Сегодня об этом, в частности, в Москве говорил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Кроме того, вас ждет интересный материал из Таджикистана о том, как власти республики борются с неправильной литературой. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы будем продолжать применять такую подтвердившую свою эффективность форму, как марш несогласия.
Мы сделаем все возможное для освобождения ее сына, остающегося в заложниках.
Я так печалюсь о моих детях. Я родила их. Они моя плоть. Я их всех потеряла в Сребренице.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.